Знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 октября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемых в контрабанде. Сегодня в Кишиневе начинается саммит СНГ. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В центре Москвы, в Кадашевской слободе, несмотря на заверения московских властей об охране архитектурного наследия, сносятся исторические здания под строительство комплекса «Пять столиц». Как сообщила Радио «Свобода» представитель общественной организации «Архнадзор» Наталья Самовер, строительство представляет серьезную угрозу для храма Воскресения в Кадашах, построенного в 17 веке. С ней беседовала моя коллега Дарья Жарова.
Происходит снос так называемого дома диакона. Это часть исторической застройки, прилегающей к храму Воскресения в Кадашах. К сожалению, Москомнаследие, городской орган охраны памятников, 18 июня выдал разрешение на снос всех исторических построек, прилегающих к территории храма Воскресения в Кадашах. То есть практически на полное уничтожение всей исторической среды, в которой этот храм существует. А дом диакона для прихода церкви Воскресения в Кадашах совершенно принципиальный объект. Еще в конце 19 века этот дом был завещан его тогдашним владельцем церкви за вечное поминовение души. В тот момент, когда в наше время бывшая церковная собственность передавалась, и храм Воскресения в Кадашах вернул себе некоторые здания, этот дом храму не вернули, потому что он находится немного в стороне, и он наряду с другими соседними зданиями был куплен у Торгпродуктсервис, которая скупала эти здания для того, чтобы снести их и строить на их месте комплекс «Пять столиц». Постановление правительства Москвы, согласно которому этот комплекс строится, этот дом фигурирует среди адресов, обреченных на снос. Сейчас на этом месте работает экскаватор, и последние остатки дома разрушаются у нас на глазах. Это происходит под аккомпанемент разных правильных высказываний и представителей Москомнаследия, и главного архитектора города, о том, как они любят храм Воскресения в Кадашах, как они не допустят никакого безобразия. И, в общем, это лицемерие.
Наталья, скажите, пожалуйста, а для самого храма есть какая-то угроза, если рядом будет строительная площадка?
Если будет реализовываться вот тот самый проект «Пять столиц», на который сейчас существуют все разрешения, вплоть до разрешения на строительство, то это страшная угроза для храма. Просто потому, что комплекс «Пять столиц» предполагает очень большой подземный уровень, и всякая попытка копать землю вблизи фундаментов церкви Воскресения в Кадашах смертельно опасна. Собственные фундаменты храма находятся в очень плохом состоянии. Их обследовали этим летом, и выяснилось, что они нуждаются в укреплении.
А что вы намерены предпринимать? Какие действия?
К сожалению, вот юридические способы защиты этого дома сейчас исчерпаны. Формально соблюдены все процедуры. Мы подвергаем и эту экспертизу, и это разрешение сомнению с моральной точки зрения. Это характеризует Москомнаследие не самой лучшей стороны. И единственное, что сейчас можно предпринять, это обратить общественное внимание на происходящее. На то, что сейчас уничтожается историческая городская среда Кадашевской слободы. И это происходит с абсолютного согласия всех органов, которые должны эту среду защищать.
А какие будут формы этого общественного протеста? Будут какие-то пикеты или вы будете обращаться в СМИ?
Вот сейчас, поскольку мы только что узнали о происходящем, сейчас мы занимаемся тем, что мы стараемся привлечь как можно больше внимания СМИ к этому. А в дальнейших формах реагирования мы сейчас будем думать и будем принимать решения.
В эфире «Радио Свобода» была представитель общественной организации «Архнадзор» Наталья Самовер. В центре Москвы в эти минуты идет снос исторических зданий. Продолжается «Свобода в полдень». Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей за некоторые фразы из заметки Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным признан Берия». При подготовке статьи автор использовал рассекреченные материалы, из которых следовало, что Сталин лично подписывал приказы о расстреле советских граждан. Помимо денежной компенсации, внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
При подготовке статьи «Виновным назначен Берия», опубликованной в спецвыпуске «Новой газеты» в апреле этого года, ее автор Анатолий Яблоков использовал рассекреченные архивные документы. Как следователь Главной военной прокуратуры России несколько лет он изучал так называемое «Катынское дело» о расстреле тысяч польских офицеров в 1940 году. Из статьи Яблокова следует, что секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа предусматривалось совместное нападение СССР и Германии на Польшу, несмотря на действовавший в то время договор о ненападении, заключенный между Польшей и Советским Союзом. В статье Анатолия Яблокова указывается, что после вторжения на территорию Польши советские войска взяли в плен десятки тысяч поляков, в том числе военнослужащих. 22 тысячи из них позднее были расстреляны под Катынью и в западных областях Украины и Белоруссии по решению Политбюро ЦК ВКПБ во главе с Иосифом Сталиным. Это-то и не понравилось внуку Сталина Евгению Джугашвили, говорит замредактора «Новой газеты» Олег Хлебников.
Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называла, что за все ответит Берия, потому что когда, наконец, стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать с помощью документов.
Внука Сталина Евгения Джугашвили задела и фраза из статьи Анатолия Яблокова «Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего против своего народа».
Но на этот счет, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 1937-1938 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять.
Сказал замредактора «Новой газеты» Олег Хлебников. Наравне с «Новой газетой» и автором статьи Анатолием Яблоковым, ответчиком по иску Евгения Джугашвили признаны правозащитный центр «Мемориал», участвующий в подготовке ежемесячного спецвыпуска «Новой», «Правда ГУЛАГа». Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сносятся исторические здания под строительство комплекса «Пять столиц». В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела наблюдательного поста ранен один военнослужащий. Не менее 12 человек погибли при взрыве в столице Афганистана – Кабуле. Коллегия присяжных Мосгорсуда сегодня признала виновными 4 скинхедов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике неспособность российских властей найти убийц журналистов. Президент Польши Лех Качинский согласился подписать Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Евросоюза. В США зафиксирован рекордный дефицит бюджета. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал прошедшие на минувшей неделе в Женеве переговоры по иранской ядерной программе шагом вперед. Сегодня Басманный суд Москвы приступит к рассмотрению иска о защите чести и достоинства внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Максим Кантор рассказывает о своей книге «В ту сторону». «Невинный» Дэвида Салоя. Новый английский роман из светской жизни. Эссе Бориса Парамонова «Случай Фуко». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Не менее 12 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. Об этом взрыв произошел в центре Кабула рядом с посольством Индии. И индийское руководство заявило, что целью нападения было посольство страны в Кабуле. Больше информации мы получим от моей коллеги Малики Рахмановой. Она следит за развитием событий. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Да, как заявляют власти, большинство пострадавших – это мирные жители. Всего погибло, как вы сказали, 12 человек, 60 где-то раненых. Вообще, в последнее время очень много мирных жителей погибают в Афганистане из-за военных действий, из-за самоподрывов смертников. По данным ООН, каждый третий пострадавший в Афганистане – это мирный житель. Но и в последнее время как раз-таки взрывы смертников гремят в Кабуле все чаще. Евгения.
Малика, какие подробности сообщают средства массовой информации в связи с этим происшествием?
Вы знаете, говорят, что... Например, заместитель министра иностранных дел Индии Дурумпама Рао говорит, что нападение смертника было направлено против индийского посольства. Трое сотрудников службы охраны посольства получили осколочные ранения. Вообще, многие говорят, что в июле 2008 года говорят, что это связано также с произошедшими событиями прошлого года. Это в июле 2008 года в ворота посольства Индии в Кабуле врезался смертник на заминированном автомобиле. Тогда в результате погибли 41 человек, в том числе 5 сотрудников посольства. 141 человек был ранен. В последнее время взрывы, осуществленные смертниками, как я сказала, гремят часто. В прошлом месяце в результате нападения смертника на военную колонну погибли 6 итальянских военнослужащих. И, наверное, из-за этого вопросы стратегии США в Афганистане вообще будут обсуждаться сегодня. Барак Обама встретится со своими главными политическими и военными советниками для выработки стратегии Вашингтона в Афганистане. Вообще говорят, что главный из обсуждаемых вопросов – это направление США. Встреча пройдет ровно через 8 лет после начала в Афганистане военной операции международных сил под командованием США. Евгения.
Малика, спасибо большое. В эфире программы «Свобода в полдень» была Малика Рахманова. Она сообщила нам некоторые подробности о произошедшем сегодня взрыве в центре столицы Афганистана Кабуле. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемых в контрабанде. Следственно-оперативные мероприятия проводились в среду в помещениях холдинга в Москве, Петербурге и Омске. В холдинг «Алтын» входят ювелирные заводы и предприятия по торговле золотом в России, Казахстане, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания была создана в 1990 году. Газеты при скудности официальной информации рассматривают различные версии, проводят параллели с делом о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», а также с преследованием владельцев сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж». Что газеты пишут о новом ювелирном деле, подробнее обобщит Валерия Шабаева.
Некоторые подробности дела стали известны коммерсанту из источников, близких к следствию. По их словам, владельцев и топ-менеджеров «Алтына» подозревают в том, что они организовали поставки ювелирных изделий из стран дальнего зарубежья в Россию, выдавая их за произведенные в России. Основные производства «Алтына» расположены в Санкт-Петербурге и Бишкеке. По версии же следствия, на часть изделий в Бишкеке незаконно ставились российские клейма, после чего драгоценности контрабандно ввозились в Россию через Казахстан. Один из таких каналов оказался весьма оригинальным. Об этом комичном случае пишет газета «Газета». Якобы в январе этого года на границе с Казахстаном был задержан экспедитор «Алтына», пытавшийся на санях, запряженных лошадьми, провести в Россию в обход пропускного пункта несколько чемоданов, набитых ювелирными изделиями. На допросе мужчина дал поразившие сыщиков показания. Якобы он вез на санях золото из омского филиала в Москву, но решил заскочить к родственникам в Солодковский район Тюменской области. По некоторым данным, после этого чекисты пытались пытались объясниться с руководством Алтына относительно россказни их экспедитора, но натолкнулись на отказ, после чего и было начато полномасштабное расследование. По словам управляющего директора русской ювелирной сети Ирины Алексеевой, ссылающейся на данные пробирной палаты, Алтын не входит в число крупнейших производителей изделий из золота. По данным палаты, за первое полугодие 2009 года ими стали компания «Адамас», «Красцветмет», «Ювелирный дом Эстет», пишет коммерсант. Алтын не входит в отраслевую ассоциацию гильдии ювелиров России и никогда не представлял данных ни об объемах производства, ни финпоказатели. На рынке они были заметны только агрессивной рекламой. Ирина Алексеева также обращает внимание и на странную маркетинговую политику компании. На фоне того, что цены на изделия в гипермаркетах Алтына были и так в среднем ниже на 10%, чем у конкурентов, вдобавок компания предлагала регулярные дополнительные скидки, доходящие до 80%. У каждого производителя своя себестоимость продукции, но возможность Алтына торговать с такими скидками всегда вызывала удивление, отмечает госпожа Алексеева. Топ-менеджер компании, торгующей ювелирными изделиями, предположил, что Алтын мог завышать объем производства на своем заводе в Бишкеке, при этом часть изделий могла поступать в виде полуфабрикатов из Турции. Таким образом, получалось, что Алтын продолжал работать по популярной ранее толлинговой схеме. Толлингом или давальческими схемами называется изготовление продукции сырья заказчика за рубежом и обратный ввоз уже готовых изделий, поясняет коммерсант. При этом таможенная пошлина 20% взимается не со стоимости ввезенной продукции, а только со стоимости работ, выполненных иностранным подрядчиком. С 2009 года толлинг в отношении ювелирных изделий был запрещен указом президента, но до этого активно использовался российскими компаниями. Издание газеты не исключает, что одним из фигурантов этого уголовного дела станет вице-президент Алтына Антонина Бабасюк, она же лицо холдинга. Изображение эффектной блондинки можно увидеть на всех его рекламных плакатах. Любопытно, что она обладатель бесчисленных наград, званий и титулов, включая Орден Почета, а также является человеком тысячелетия. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Некоторые эксперты связывают происходящее в ювелирном холдинге «Алтын» с переделом рынка и обострившейся на фоне кризиса конкуренции в ювелирной торговле. С разговора о влиянии кризиса на отрасль мы и начали беседу с пресс-секретарем гильдии ювелиров России Владимиром Тесленко.
Кризис, конечно же, сильно повлиял на зарплаты населения, особенно на ту свободную часть, которая тратится на предметы не первой необходимости. Объем продаж по деньгам за год упал примерно в два раза в долларовом исчислении. Если в 2008 году общий объем продаж в Российской Федерации был примерно 4 миллиарда долларов, то мы ожидаем, упадет в этом году до 2 миллиардов долларов. Но произошла переориентировка с золотых, сравнительно дорогих изделий, а также изделий с бриллиантами, на более дешевые серебряные изделия. И получается такая картина, что покупки изделий из золота без каменка, самые типовые, дешевые, упали в два раза, изделия с бриллиантами упали в три раза, но в то же время покупки изделий из серебра выросли примерно в полтора или 1,7 раза. С 2 миллионов изделий в месяц до 3 миллионов изделий в месяц. У массы населения сохранился вкус к ювелирным изделиям, но из-за того, что доходы сократились, люди перешли на более дешевый ассортимент.
Есть ли у представителей отрасли какие-либо вопросы к законодательству, которое регулирует ювелирное дело, ювелирную торговлю на данный момент?
Гильдия сформулировала около 10 предложений в законодательную базу. Эти поправки касаются, первое, процедур переработки золотых отходов. Нужно ли их отдавать на государственные афинажные предприятия или можно справиться на специализированных частных фирмах. Вторая поправка. Транспортировка ювелирных изделий должна осуществляться обязательно в броневиках инкассаторских со специальной охраной. Но практика показала, что мелкие предприниматели обычно транспортируют, как и во всем мире, самостоятельно на своих автомобилях, ну, с охраной, со своей. Есть предложение по таможенным пошлинам. Заметно возросла поставка ювелирных изделий из стран СНГ, которые не облагаются пошлиной. Гильдия ювелиров подозревает, что под этой маркой идет, ну, скрытая контрабанда из дешевых стран, типа Китая, Индии, отчасти Турции. Поэтому есть предложение ввести квотирование ввоза ювелирных изделий из стран СНГ, но на уровне 2007 года, чтобы, так сказать, не дискредитировать наших друзей и партнеров из бывшего Советского Союза.
Произошедшее с сетью супермаркетов ювелирных, как их называют, «Алтын». С точки зрения вас, профессионала, представителя гильдии ювелиров России, на что это похоже, происходящее там?
Это похоже на проверку деятельности фирмы, в которой есть признаки преступления, в частности, контрабанда, мошенничество и нарушение закона о защите прав потребителей. Есть признаки, и слухи на рынке говорят об этом. В сущности, это не русская компания, это казахская, и слово «Алтын» – это тюркское название золота. У этой казахской компании в России открыто около 10 магазинов, в том числе 2 в Москве, в Питере. Одно время обсуждали у нас в гильдии, мол, принять ли их или пригласить ли, поскольку они работают на нашем рынке, у них юридическое лицо есть как филиал в гильдии. А потом в курилке пацаны поговорили, нет, что-то они... Ну, мы не МВД, не ФСБ, не прокурор, не суд, я имею в виду гильдию ювелиров. Мы просто узнали это честное слово из средств массовой информации вчера. Ну, пожали плечами, подождем. Надо сказать, что членов гильдии периодически проверяют правоохранительные органы по признакам таким же примерно, а именно контрабанда, незаконное предпринимательство, нарушение прав потребителей. Но вот сколько гильдии существует, 15 лет, наверное, ни одно дело до суда не доходило, хотя возбуждали уголовные дела. Так что не нужно драматизировать эту ситуацию. Пишут в средствах массовой информации, что «Алтын» якобы замешан в контрабанде. Это предположение, нельзя так писать. Пока нет даже обвинительного заключения, не говоря что о судебном решении, вступившем в силу.
В эфире «Радио Свобода» был представитель гильдии ювелиров России Владимир Тесленко. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемых в контрабанде. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени, после выпуска новостей, время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Приведет ли противостояние партии власти членами президентского совета по правам человека к идеологическому расколу в обществе и травле инакомыслящих? Обсуждают член президентского совета по правам человека, журналист Ирина Ясина, депутат Госдумы от «Единой России», бывший пресс-секретарь наших Роберт Шлегель и литератор Александр Архангельский. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Кишиневе начинается саммит СНГ. Федерация автовладельцев России разместила на своем сайте обращение к российскому президенту Дмитрию Медведеву, где написано, что с автомобилистами в России ведется необъявленная война. Продолжается Нобелевская неделя. Сегодня будут названы лауреаты по литературе. В Петербурге проходит 9-й ежегодный фестиваль современного искусства в традиционном музее. Эти и другие темы дальше в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и программа продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Басманный суд Москвы в четверг приступает к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в статье издания. В центре Москвы, в Кадашевской слободе, несмотря на заверения московских властей об охране архитектурного наследия, сносятся исторические здания под строительство комплекса «Пять столиц». Не менее менее 12 человек, по последним данным, погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает Министерство внутренних дел, более 80 человек ранены, большинство мирные жители. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела наблюдательного поста ранен один военнослужащий, сообщили в местных правоохранительных органах. В Шалинском районе республики в ходе спецоперации убит боевик. Коллегия присяжных Мосгорсуда сегодня признала виновными 4 скинхедов, обвинявшихся в убийствах и нападениях на национальной почве. Как передает Татартасс, подсудимые были оправданы по статье о разжигании национальной ненависти. Президент Польши Лех Качинский согласился подписать Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Евросоюза. Помощник президента сообщил, что Качинский выполнит обещание, если соглашение будет поддержано на референдуме в Ирландии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что неспособность российских властей найти и убить журналистов подрывает усилия по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. Клинтон выступила с письменным заявлением в среду, в 3-ю годовщину гибели Анны Политковской. В Латвии возобновится подсчет убытков от советской оккупации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В США зафиксирован рекордный дефицит бюджета. По данным бюджетного управления Конгресса, за 2009 финансовый год, закончившийся 30 сентября, дефицит составил $1.4 триллиона.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Кишиневе начнется саммит СНГ. 8 октября пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц, а 9 октября состоятся переговоры лидеров стран Содружества. За несколько дней до открытия саммита стало известно, что на встречу не приедут президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Однако ожидается, что в Кишинев приедут украинский лидер Виктор Ющенко и президент Беларуси Александр Лукашенко, а президенты Азербайджана и Армении проведут в Кишиневе переговоры о возможных путях урегулирования многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В целом же саммит стран СНГ будет посвящен проблемам преодоления финансового и экономического кризиса в регионах. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
В повестке дня Совета министров иностранных дел 20 вопросов. В частности, Совет министров рассмотрит вопросы внутреннего устройства организации СНГ, регулирования миграции и предотвращения торговли наркотиками. Отдельной темой станет обсуждение вопросов сотрудничества с Грузией, которая 17 августа вышла из состава Содружества. По мнению молдавского независимого политического аналитика Игоря Мунтяну, вряд ли стоит ожидать от саммита СНГ решение реальных проблем стран Содружества.
Пространство СНГ вообще-то распалось на кластеры стран, которые живут своей жизнью и которые имеют свои принципиальные задачи, которых нужно решить. Это Украина и Молдова, которые стараются всеми силами продвигаться в сторону Европейского Союза, и Азербайджан, Армения. И Грузия, я говорю о регионе, который старается находить свою тропу выхода из кризиса не на основании, скажем, финансовых вливаний Российской Федерации, потому что Россия тоже имеет свои трудности, а на основе отношений с Международным валютным фондом.
Наверное, есть такие вопросы по упрощению торговли, по снятию барьеров торговли, которые вот как раз страны СНГ могли бы решить в рамках этого саммита, которые не требуют дополнительных финансовых вливаний.
Да, существует много административных препор на продвижение товаров из Молдовы в Россию. Вы знаете, хорошо, что хотя обещали президенту Воронину, что все эти вопросы будут сниматься, до сих пор только маленькая группа компаний из биологического сектора получили лицензионные разрешения на экспорт товаров. И, в принципе, мы потеряли этот рынок на совсем.
А по упрощению торговли? Действует ведь соглашение о свободной торговле?
Это не с Молдовой. Молдова перестала говорить о этих торговых преференциях в отношении российского рынка. Преференции, которые Молдова получила от Европейского Союза, намного, скажем, привлекательнее и в большей степени защищены от политической окраски. Мы получили больше прав и возможностей, чем за все последние 15-17 лет в формальном развитии экономических отношений между странами СНГ. Так что приоритет для Молдовы очень ясен, и он в сторону Европейского Союза сейчас.
пятницу пройдет встреча глав государств СНГ. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В связи с начинающимся сегодня саммитом СНГ и традиционный опрос Радио Свободы, какую страну вы приняли бы в СНГ? Это вопрос, который наши корреспонденты в нескольких регионах России задавали жителям и гостям городов. Во Владимире с народом общался Роман Михайлов.
Я бы Белоруссию принял. А, есть уже. Да. Всегда кажется, Белоруссия, она лучше всех. Она вообще развитая и сама страна. И нам помогает и молочко, и все. Сыр очень хороший. И она вообще сильная, Белоруссия.
Большая политика, она делается всегда не мнением народа. Она делается сугубо какими-то расчетами каких-то определенных групп лиц. Так что тут мнение народа тут ни к чему. Даже высказывать, даже телевидение у нас. Народ бы влиял и что-то бы делал, если бы те люди, которые решают, зависели от народа.
Я за то, чтобы, в общем-то, весь народ жил в мире. Независимо от того, что там кто к кому присоединился, просто были бы друг друга уважали, понимали, помогали друг другу. Взяла бы, пригласила Прибалтику. Потому что там очень много наших русских, которые, в общем-то, страдают. И мы переживаем, живущие в России. Мне кажется, что они сделали большую ошибку. Именно политики, которые отсоединились от России.
Все, кто есть, нам хватает. Как бы все самодостаточно. А других... Если кто-то не хочет, он сам не пойдет. А кто хочет, он бы сам попросился. Многих вариантов нету.
Да кто хочет, пусть кто-то идет. Ну, вообще, это дело добровольное. Поэтому, как я могу сказать, чтобы заставить кого-то. Кто хочет, пусть выполняет все обязанности, которые нужно там. Все условия вступления. И, пожалуйста, тогда можно его принять. Потому что здесь конкретно условия нужно такие сочинить, придумать, сделать, которые бы не позволили попасть в СНГ тем странам, которые нам, в общем-то, не нужны.
Ну, знаете, я бы принял в СНГ, наверное, Гондурас. Там недавно президента как раз свергли. Но если бы не свергли, наверное, можно было бы и совсем взять в содружество.
Я вообще считаю, как бы эта организация, основанная на постсоветском пространстве, неэффективной. Да, она не имеет веса на мировой арене. Собственно говоря, мне все равно, кого туда будут или не будут принимать. В общем, нужна какая-то другая организация, которая бы или с другими какими-то функциями. Непонятно, чем они занимаются и вообще, что это за организация, какие вопросы она ставит перед собой, какие функции выполняет.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какую страну вы бы приняли в СНГ. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Федерация автовладельцев России разместила на своем сайте обращение к российскому президенту Дмитрию Медведеву, в котором написано, что с автомобилистами в России, по сути, ведется необъявленная война. Под письмом сегодня уже более 20 тысяч подписей. А какие требования выдвигают в обращении к президенту автолюбители? Об этом в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной рассказал член Координационного совета Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин.
Буквально за последние полгода-год было принято очень много решений правительством, которые значительно повышают стоимость этого владения. Это повышение таможенных пошлин, планирующееся увеличение транспортного налога в 2 раза, повышение стоимости топлива. Также планируется повышение ОСАГО. Основные требования, конечно, такие, которые наиболее касаются кошелька.
Новый автомобильный техрегламент, который вступит в силу через год, вызвал много недовольства со стороны автомобилистов. Вот даже российские СМИ пишут, что он напугал автолюбителей. Почему?
Через год многие автомобили могут быть не только запрещены к ввозу, но даже и те автомобили, которые эксплуатируются, могут не пройти ежегодный технический осмотр. В новом регламенте четко указывается, что ВИН-номер должен состоять из 17 знаков, а у так называемых праворульных автомобилей из Японии ВИН-номера нет как такового, а также под большой угрозой автомобили из Соединенных Штатов Америки, которые законодательно дополнительно теперь обязали иметь красные сигналы поворота и передний габарит только белого цвета. Самой большой угрозой представляет тот факт, что со следующего года требование обязательной сертификации распространяется не только на новые автомобили, ввозимые дилерами, как это было раньше, а вообще на все автомобили, которые будут возиться в индивидуальном порядке. Раньше такого требования не было. А, соответственно, владельцу придется самому затевать процедуру обязательной сертификации, а это априори невозможно, так как количество документов, которые нужно представить, оно просто запредельное. Да, и многие документы можно получить только у автопроизводителя, а я с трудом себе представляю, что, допустим, автолюбитель, который решит привезти, например, автомобиль Ford, который никогда не поставлялся официальными дилерами, может заключить соглашение с изготовителем на проведение испытаний и сертификации, как того требует регламент. И, конечно, там множество также абсурдных требований абсолютно, как, например, обязательное наличие так называемого русского интерфейса, например, в бортовом компьютере, но это не является напрямую связано с безопасностью, так как давно уже понятно, что все автопроизводители различные предупреждающие сигналы выводятся в форме пиктограмм, которые общеприняты. Здесь же мы сталкиваемся с абсурдной ситуацией, что если у автомобиля, например, на панели управления магнитолой будет написано «Volume», а не звук, то автомобиль могут не допустить к эксплуатации.
В эфире «Радио Свобода» был член Координационного совета Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин. Федерация разместила на своем сайте обращение к российскому президенту. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжается Нобелевская неделя, и сегодня будут названы лауреаты премии по литературе. А накануне стало известно, что Нобелевскую премию по химии за 2009 год получат американские ученые Венкатраман Рамакришнан и Томас Тейтс, а также израильтянка Ада Йонат. Нобелевский комитет оценил их работы по исследованию важнейшей части клетки – рибосомы. Подробнее об этих научных результатах узнаем от обозревателя «Радио Свобода» Ольги Орловой.
В отличие от предыдущих двух премий в области медицины и в области физики, высшая научная награда по химии в этом году присуждена за сравнительно новые работы. Нобелевский комитет остановил свой выбор на Венкатрамане Рамакришнане, Томасе Стейтсе и Аде Йонат, которые изучали рибосому. А впервые получить структуру этой своеобразной молекулярной машины, которая занимается производством белков, удалось только в 2000 году. В чем научное значение этого открытия? Мы попросили прокомментировать профессора химического факультета МГУ, члена-корреспондента Российской академии наук Ольгу Донцову.
Значит, определили структуру рибосомы. Там вот три человека, Ада Йонат как бы ей дали за то, что она пионер этих исследований. Томас Стейтс, он определил структуру большой субчастицы рибосом, а Венкатрамакришнан определил структуру малой субчастицы рибосом. Прежде всего, эта задача очень сложная, потому что и та, и другая субчастица, она как бы вот составляет целую большую рибосому вместе. И вот структура каждой из них, это тоже своя огромная задача, потому что они содержат большое количество различных молекул, там и молекулы РНК очень большие, и много белков, и в отличие от всех известных структур, это очень сложный комплекс РНК и белков, и, пожалуй, это единственный пример, когда с помощью рентгеноструктурного анализа была с точностью до атомов определена структура вот такого сложного биологического объекта.
Несмотря на то, что американским и израильским ученым удалось сделать по-настоящему фундаментальное открытие, с их результатом сразу же связывают важную прикладную задачу – получение антибиотиков нового поколения. Как это зависит от изучения структуры рибосомы?
Большинство антибиотиков, которые мы знаем и употребляем, когда мы болеем разнообразными заболеваниями, связанными с бактериальными инфекциями, это именно те антибиотики, которые блокируют трансляцию. Соответственно, как только появилась структура рибосомы, то тут же появились и данные о том, как устроены комплексы этих антибиотиков с рибосомой. И, соответственно, это открыло новые возможности для того, чтобы синтезировать принципиально другие антибиотики, те, к которым у бактерий еще нет привыкания, поскольку, как вы знаете, основная беда с антибиотиками, это когда их применяют в течение длительного времени, то бактерии вырабатывают к ним устойчивость, и эти антибиотики перестают действовать. Вот открытие структуры рибосомы уже позволило создать принципиально новый антибиотик, которому аналога нету, и который вот в Америке уже проходит последнюю стадию клинических испытаний.
Некоторые эксперты довольно критично оценивают работу Нобелевского комитета последних лет. Как вы бы охарактеризовали голосовали выбор лауреатов в области химии в этом году.
Я оцениваю это очень положительно, но я бы дала Нобелевскую премию не Ади Юнат, а еще одному выдающемуся ученому, американскому Харри Нолеру, который внес вклад не только в разрешение структуры рибосомы, но и в понимание того, как эта молекулярная машина работает.
Награждение нобелевских лауреатов в области химии комментировала профессор химического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Донцова. Ольга Орлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Басманный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению иска о защите чести и достоинства внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». В центре Москвы сносятся исторические здания под строительство комплекса «Пять столиц». Президент Польши Лех Качинский согласился подписать Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Евросоюза. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Джугашвили против журналистов. Суд рассматривает иск внука Сталина к «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Все, что вы хотели знать про рибосому. Ученые комментируют вручение Нобелевских премий в области химии.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн о свидетельствах Рамзана Кадырова против себя.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжают программу «Новости экономики» и у микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 сентября по 2 октября снизились на 1 миллиард 200 миллионов долларов, или почти на 0,3%, до 411,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 31%. Российская группа КАМАЗ и машиностроительный концерн Case New Holland, принадлежащий итальянской компании Fiat, подпишут сегодня соглашение о создании в России двух совместных предприятий. Сообщается, что первое из них займется производством сельскохозяйственной и строительной техники, а второе – ее продвижением и продажей. Концерн Case New Holland является одним из крупнейших в мире производителей в этом сегменте машиностроения, поставляя свою продукцию в 160 стран. Правительство России планирует организовать закупочные интервенции государства на рынках стерилизованного молока, сливочного масла и сыров. Принципиально такое решение было одобрено на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Закупочные интервенции государства, как и на рынке зерна, проводятся для поддержания цен на продукцию в периоды их резкого снижения, и наоборот, товарные интервенции для сдерживания цен в периоды резкого их роста. До сих пор товарные или закупочные интервенции на рынке молочных продуктов России могли проводиться только в отношении сухого молока. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в августе снизился на 4% по сравнению с показателем предыдущего месяца, составив 7 миллиардов 100 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на американскую и европейскую валюту за месяц сократился на 4,3% соответственно. В результате доля доллара и евро в структуре спроса на наличную иностранную валюту не изменилась. Объем российского розничного рынка мобильных телефонов в 2009 году сократится почти на 30%, до 140,5 миллиардов рублей, говорится в материалах компании МТС, крупнейшего в стране оператора сотовой связи. Согласно этому прогнозу, за год в стране будет продано 26,5 миллионов мобильных телефонов, примерно на 27% меньше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 29 рублей 78 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 82 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Петербурге сейчас проходит 9-й ежегодный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее», организованный фондом «Проарте», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Страсти по ухта-центру разгораются в Петербурге все сильнее. Одна из составляющих этих страстей – скандал вокруг социологического опроса, сделанного по заказу будущих строителей агентством социологических исследований Романа Могилевского. По данным этого опроса, поддержка ухта-центра в городе продолжает расти. На конец августа количество людей, положительно относящихся к проекту, достигло 46%, противников – 33% горожан. Конец цитаты. Эти данные член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга Александр Марголис публично назвал дезинформацией. Роман Могилевский счел, что ему, во-первых, нанесен репутационный ущерб, а во-вторых, что другой опрос, проведенный компанией Toy Opinion по заказу движения «Живой город» и Центра экологических экспертиз ЭКОМ, некорректен. Знаете ли вы о том, что в случае строительства этого небоскреба Петербург может быть исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с тем, что исторические виды города будут нарушены? Так звучал вопрос компании Toy Opinion. Само слово «небоскреб» Роман Могилевский считает негативно окрашенным.
В общей культуре, вот в международном смысле, это скорее как технический термин. А в российской культуре традиция идентифицировать этот небоскреб с критикой капитализма, Соединенных Штатов, где там высотные дома и так далее. Мне кажется, по-настоящему у нас это пошло от Горького, вот город желтого дьявола. Немножко это уже касался Никиты Петрова, когда они так положительно писали о одноэтажной Америке.
Роман Могилевский считает, что вопрос компании Toy Opinion создает контекст угрозы. Более того, вы усиливаете угрозу, давая интерпретацию гипотетическому действию ЮНЕСКО. Конец цитаты. В спор Романа Могилевского и Александра Марголиса вмешалось движение «Живой город». Сегодня оно устраивает акцию, доставляет Роману Могилевскому свое открытое письмо и пакет документов, доказывающих, что угроза исключения Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО отнюдь не гипотеза, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Мы считаем, что если он в своих опросах и в своей позиции этим заверит горожан, потому что угроза от ЮНЕСКО, она не гипотетическая, а вполне реальная, это не угроза даже, а предупреждение. Просто ЮНЕСКО информирует нас о том, что строительством этого здания мы нарушим наши международные обязательства, и, соответственно, наш город будет выведен из списка всемирного наследия. Это констатация факта. И в своей акции мы хотим, с одной стороны, привлечь внимание общественности еще раз к тому, что это факт, это не угроза, это не какие-то наши домыслы. И, с другой стороны, мы надеемся, что после того, как мы вручим ему резолюцию ЮНЕСКО, он уже не сможет так самоуверенно утверждать, что это всего лишь наше предположение, что никакой реальной угрозы нет.
А вот Александра Марголиса больше интересует, как все же не допустить строительства ОХТА-центра.
Например, сейчас мы начинаем кампанию в защиту, собственно, не Ильшанца, ведь они там еще раз нарушили закон, выведение Ильшанца из списка памятников. Мы написали по этому поводу письмо в Академию наук. Вроде бы будет по этому поводу специальное заседание ученого совета Института материальной культуры. В общем, ощущение, что они взорвали такое количество всяческих законов нарушено.
Движение «Живой город» провело еще одну акцию – информационный пикет. Прохожим раздавали листовки с материалами об ухта-центре и приглашение прийти на митинг в защиту города. Гражданская коалиция за сохранение Петербурга собиралась провести марш, но власти согласовали только пикет. Организаторы считают это незаконным, но спорить не стали, чтобы не подвергать людей ОМОНовским дубинкам. Гражданская коалиция инициировала акцию «Телефонная книжка». Всем предлагается позвонить своим знакомым и сообщить место и время митинга у Дворца спорта «Юбилейный» полдень 10 октября. С призывом прийти на митинг обратились к горожанам Андрей Битов, Татьяна Москвина, Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и другие известные петербуржцы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». И «Радио Свобода» продолжает цикл рассказов «Другой Лондон» о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Очередная история о районе Кларкенвелл, известном как гнездо анархистов и революционеров. Анна Асланян прошлась по улицам района и побеседовала с людьми, которые хорошо знают эти места.
Питер Акрейд, автор биографии Лондона, говорит о своих любимых местах в городе неохотно. По-видимому, ему слишком часто задают вопросы на эту тему. Как бы то ни было, нетрудно заметить, что у него особое отношение к району под названием Кларкенвелл. ходе исследований Лондона я обнаружил, что существуют определенные районы, которые словно сохраняют свое первоначальное значение, свою первоначальную энергию, свои характеристики, свои привычки, свои закономерности. И время над ними не властно. Взять, например, такой район, как Кларкенвилл. Он всегда служил пристанищем всевозможным радикальным силам уже не одну сотню лет. Начиная с Ленина, Энгельса и Маркса и кончая демонстрациями, которые и сегодня проходят на Кларкенвилл-Грин. Одним словом, у каждого района есть свой дух, у каждого района есть своя атмосфера. И если он этому духу не изменяет, то не состарится никогда. Акрайт почему-то начал с Ленина. На самом же деле, как ему прекрасно известно, история радикальных течений в Кларкенвилле куда более древняя. Тут еще в 16 веке собирались лолларды, в 17-м открыли секретный колледж иезуиты, в 19-м встречались чертисты, а в начале 20-го – коммунисты. В 1902-м редакция «Искры» временно переехала по адресу Кларкенвилл-Грин, 37А. Теперь здесь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Всевозможные беспорядки, то и дело учиняемые этими группами, не мешали Кларкенвиллу с давних пор быть престижным жилым районом. В то же время тут бурлила деловая жизнь. В районе традиционно имелись мастерские печатников, часовщиков, ювелиров. Были тут и пивоварни, а огромный рынок Смитфилд, чрево Лондона, выражаясь континентальным языком, существует до сих пор. Рабочие ранним утром разгружают мясные туши, а потом идут в какой-нибудь из соседних пабов. Эти места хорошо знал Диккенс. Здесь теперь находится его музей. Многие из былых черт присущи Кларкенвиллу и сегодня, с небольшими вариациями. Так на смену печатникам пришли дизайнеры, а в старых зданиях, превращенных в модные квартиры, любят селиться работники близлежащего сити. Впечатляет одно из этих зданий – школа викторианской эпохи, квартир из которой получилось раз в 10 больше, чем когда-то классных комнат. Огромные окна выглядят в них странновато, дуют из них нещадно, а батареи за эти 100 лет, похоже, так и не меняли. Некоторых потенциальных жильцов смущают коридоры, слишком похожи на школьные. И все-таки одного взгляда на красно-кирпичный фасад достаточно, чтобы захотелось жить там, внутри. Другой взгляд на цены в витрине риэлторской конторы помогает это желание умерить. Молодой человек по имени Киран, работающий в местном кафе Кларкенвилл Китчен и живущий поблизости, своим районом доволен. Я тут недалеко, рядом с Эксмит Маркет. По выходным у нас очень тихо, зато на неделе оживленно. Вокруг вообще много ресторанов, баров, кафе. Повсюду ведь дизайнерские конторы, фотостудии, куча всего. В основном здесь сосредоточены творческие профессии. Кларкенвилл сегодня прямо-таки новый Сохо. Да, мне тоже кажется, что дизайнеры – это как наборщики наших дней. А часовщики так и остались, хотя теперь их, конечно, меньше. В общем, это место творческое. Поблизости от места, где некогда шла революционная деятельность, есть улица Хаттон-Гарден, вдоль которой сплошь тянутся ювелирные лавки. Иногда ее называют «центром бриллиантов», сродни тем, что в Амстердаме. Торговля тут идет по-прежнему бойко, хотя угнетенного пролетариата незаметно. Сколько вы за него хотите? 3,5. 18,5 карат, камушек 3 карата, огранка принцесса, корнуольские уголки. Все ручная работа. Пойдите в ломбард, может, там возьмет. В какой еще ломбард? В ломбард, дальше по улице. Раньше тут были еще мастерские, а теперь их почти все перевели куда-то за границу, там труд дешевле. У нас осталось только торговля. Ну да, конкуренция тут сильная, но это же хорошо, бизнес только на пользу. Кто нас покупает? Да разные люди. Ходят, сравнивают, где подешевле. Потом смотрят, можно ли ювелиру доверять. Если кто хочет, мы им делаем вещи по индивидуальному заказу. Их дизайн – наши камушки. Я тут очень давно, 36 лет, начинал подмастерьем. Теперь все по-другому. И все же ощущение того, что все по-другому, охватывает не на кипучий Хаттон-Гарден, а около маленькой красной двери в стене, запертого входа в дом 37А по Кларкенвилл-Грин. Библиотека имени Маркса открывается после обеда на несколько часов, да и то не каждый день. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. В 13:07, час пресс, ведущая Елена Рыковцева. Творческий человек с активной гражданской позицией. Почему это редкость, говорят заслуженный артист России, участник митинга памяти Анны Политковской Евгений Редько, автор интернет-сайта Российского молодежного театра Ольга Бегельдинская, обозреватель московского комсомольца Михаил Ростовский и Тереза Обрехт, автор сценария фильма «Письмо Анне. Швейцария».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Гения Джугашвили задела и фразы «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждены исследования того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».